Растение, которое ни Отец во небесный садил, будет вырвано с корнем. Так Христос говорит. То есть он сравнивает людей с растениями. Опять, да, пшеница прибыла, да? И выходит четко по Писанию, это не мое мнение, это не мое там личное что-то такое понимание, это вот Писание прямо говорит, есть вещи, которые прямо можно свидетельствовать. Вот. Два варианта. Первое, значит, Отец Небесный насаждает. Второе, дьявол. И пришел враг или человек и насадил. То есть два источника насаждения людей в этот мир. Два источника. Вот. Поэтому есть как бы категория противостояния насажденных Богом Отцом и насажденных дьяволом Отцом. Ваш отец дьявол, он их насаждает, плевелы и пшеницы, да? И они до времени растут. Но они похожи друг на друга. Плевелы, они подхожи на пшеницу. Вот. Они не пшеница, но они похожи. Они антипшеница, но они похожи. А другое дело проблема с пшеницей. Есть пшеница прогнившая, там сказать, да, там слабая, так сказать, в такой-то меру там не ну, то есть как бы качество пшеницы это одна проблема, да, и вот мы решаем качество пшеницы, да, то есть мы как бы принадлежа пшенице, в принципе, да, вот отличаемся разностью качеств, то что она может быть великолепная, да, и может быть вот такая там вплоть до полного непригодности. То есть и пшеница может привести себя к непригодности в Царстве Небесном. Люди, принадлежащие к пшенице, да, к сожалению, могут это. Но и плевел нам, там интересный момент, если я сейчас не буду там обязательно, но если понять, что исключительные случаи бывают такие, что кто-то из них может перейти в восток пшеницы, если Бог найдет нечто доброе. Это целая дополнительная тема. Вот, ну вот нечто доброе, да, и вот бывает случай, и потом Бог за это уцепляется, а носитель согласится все-таки. Хотя первый выбор он сделал не в сторону Бога. Но мы же знаем в реальности, что люди меняют свое мнение. Да? Кто-то был вот, атеист, безбожник, гнал церковь, как Саул, допустим, да? Потом раз и стал последователем Христа именно. И стал церковь прославлять, и стал прославлять. То есть вот такие переходы возможны. Но они исключительные. То есть это невозможно. Потому что по природе, да, всякое, что не отец осадит, все вырвется с корнем. Поэтому надо перенести с одного поля на другое и изменить по дороге. Да? То есть сделать ее пшеницу, из плевелы пшеницу. Да? То есть это уже чудо Божие.
Я хотел сказать, оно как, просто оно...
Он попросил, чтобы сатана насадил свои, да, детей, да, а его дети делают. Вот. И второе, это, ну, хоть подчеркиваю, отец мой винограда, а я лоза. То есть, поскольку он принял плоть, он стал говорить это после того, как он воплотился. То получается, что его сын становится лозой, а он виноградарь. А это уже разница. Виноградарь и лоза, да? Это человек виноградарь, да? А это лоза. Это, так сказать, культурное растение. Вот. А мы так еще и веточки на этой лозе. То есть это только проводит. Но опять-таки растение. И опять-таки Отец Небесный. И поэтому там сказано, никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет, да? Потому что именно Отец Небесный вот это делает привлечение, и соответственно, а кого он привлекает? Тех, которых он, да, вот насаждает, или то же самое, что насаждает. Потому что насаждение, да, то есть семян, это процесс, и поэтому насаждение, не добрый ли семя ты сеял, да? То есть насаждение семян это процесс, но это еще неизвестно, чем закончится. Даже благое семя может, прорастая, испортиться, да, по каким-то разным причинам, и плода не принести. И поэтому говорит, что те виноградные веточки, которые не приносят плода, а они уже на Христе, это уже не плевелы. Вот это уже никакого отношения к плевелу не имеет к этому семени, да, они уже на Христе. Они отламываются и в огонь бросаются, то есть они идут туда, куда и плевелы. Хотя они веточки на кресте. Да? То есть это те, которые, не находясь значит, в церкви, не пускают в себя благодать Духа Святого, не питаются соками Христа, да? То есть вот кровью его. Да? То есть вот эти люди, они формально они как бы присоединены к лозе, да? А реально они вот там вот стоит полностью закрытое. И, это, и соки Христа, то есть живительные, да, благодатные, не проходят в эту веточку, и поэтому она не после плода. И получается, они попадают в то же самое, то же самое положение, что и плевелы. А вот у некоторых плев есть надежда. Они наоборот могут сказать, мы передумали, мы сделали глупость. Потому что у духов не было такой возможности передумать. У них сразу приняли решение, и это все навсегда. Носящий плоть, а плевел носит плоть. Да. Есть возможность передумать. Поэтому и попущен полигон. Да, вот этот период жизни испытательный. Вот. Но в этом полигоне четко разделяется пшеница от плевел. Раз. А потом уже в каждом из этих переходные периоды. Одни переходят туда, в сторону плевел. То есть по качеству они, хотя они пшеница, но они становятся негодными, мы ее нельзя употребить, ее нельзя покушать. А плевел вдруг превращается в пшеницу хорошую, которую можно покушать, да, хотя бы 30%. Вот, и переходит сюда. Поэтому нет отчаяния ни для плевел, и нет уверенности, и ни для пшеницы.
Окей, а какой смысл Богу разрешать?
А это не смысл, это просто такая реальность.
Это не объяснение.
Получается, что если бы...
Это возникло в результате вот того, той катастрофы, которая еще за кадром остается, потому что мы знаем очень мало об
этой катастрофе. Но это не дает ну, объяснение, почему людям выбор до жизни. Ты можешь проходить жизнь на сложном уровне или на легком уровне, грубо говоря. То есть если ты пшеница, то тебе нужно гораздо меньше... там стараться, чтобы спасаться.
Да, но дело в том, чтобы стать пшеницей, ты должен был заранее это сделать, подготовить, ты должен был выбор свой.
Это не заслуга.
Нет.
Выбор твоей души
это
не заслуга.
Это заслуга. Просто, это не выбор. Просто у нас память об этом отнимается. Мы не помним, что мы выбрали. И в этом смысле мы поставим равные условия. То есть мы все пришли, вот, да, ну скажем, вот скачки, да, все пришли на скачки. Но никто не помнит своего прошлого, кто чем владеет. И вот только скачки покажут, да, результат. Так и здесь. Вы поставили жизнь сюда, но никто точно не знает. Мы не знаем, кто пшеница, кто плевела, кто какая пшеница, кто какая плевела. Никто это еще не знает, да? Выпадет в этом отнято. Вот. Но Бог-то знает, что ты раньше его вот так, его сразу избрал, там еще, и вот в эту меру, да, и он тебя, соответственно, делает пшеницей, и еще там выше, чем, да, чем других там ставить, допустим, как Авраама, допустим. Да? Вот, потому что была для этого было основание. А Авраам потом подтверждает своей жизнью, подтверждает это божественное провидение, так скажем, да, он провидит. Наперед, а Авраам говорит, да, вот я и есть, тут ты правильно, Господь, ты правильно обо мне помыслил, потому что я такой и есть, я вот буду тебе верно, я вот буду тебе то, я тебе все.
Окей, а как может быть жизнь проверочный процесс для человека, если у тебя уже есть кусок истории твоего существования, который просто от тебя отнят?
Ну это именно тот кусок, который идет выбор, а потом нужно на полигоне прогнать как бы историю этого выбора, да, то есть и вот тут вот происходят всякие... варианты. Вот. И может быть то, что как, помнишь, как бы Господь такое, в Евангелии такое место. Один говорит, отец, иди сделай то-то. Или нет, господин, да. Иди сделай, говорит, не пойду. А другой пойду. И тот, что не пойду, потом передумал, пошел и сделал. Помнишь место это, да? А другой говорит. Пойду и не пошел.
Это объяснение работает, если Бог не награждает людей, которые его выбрали до жизни.
Нет,
или не выбрали.
То есть
его.
Уже разница есть, да? То есть один человек может первый раз говорить, не пойду. То есть я с тобой не согласен. А потом, да нет, все. И важно, что он все-таки потом передумал и сделал. И этим доказал, что он пойду. А этот заявил, да, господи, я тебя люблю, я пойду, конечно.
Окей,
и пошел лег спать.
Ну окей, но ты говоришь, вот, допустим, возвращаясь опять к теме, вот, чтобы встречи с Богом, допустим. Так, ты это, как я это понимаю, и поправь меня, если я неправильно понял, если ты плевела, то у тебя встречи с Богом никогда не будет в жизни. Потому что ты уже на плохой стороне, грубо говоря, ты...
Нет, послушай. Смотри, Каин был плевелой, тем не менее, Бог ему явился и беседовал.
Он был первый с...
Он беседовал с ним и сказал... Это, и он,
там немножко уникальное
обстоятельство. Разве я сторож своему брату, убившему брата, да? Он говорит в лицо Бога, говорит, всеведущему, а разве я сторож своего брата? Что ты у меня про брата моего спрашивает? Типа я что за ним наблюдаю, я же за ним сторож. То есть он лжет им в глаза Богу. Вот это плевело. То есть плевело тогда. И вместо того, чтобы попалить сразу, да, Господь говорит, печать, он букву свою ставит своего имени, ставлю на тебе, чтобы тебя никто не убил. Потому что я понимаю, ты первенец, который в первом в мире убийство совершил, и в мире брата убийство совершил, но вы не знали опыта смерти. Вот для вас смерть, слово смерть, стало реальностью, когда Авеля хоронили. Вот она смерть, вот что такое смерть. И поэтому я тебя прощаю. И хочу остановить это. И все равно его по ошибке убили. Он был такой шерстяной, заросший, не знаю, до или после полуночи. Вот. Ну, кстати, мы вспоминаем, если он тоже был заросший, да? Ну, какая-то такая связь прослеживается, да? Вот. И его приняли за зверя, и из лука застрелили. Но не потому, что его, убили его как Каина, а случайно, думали, что зверь. Поэтому, как бы, правда Божья состоялась, а его никто не убил, как Каина, за то, что он Авеля убил. За этого не убили. А его совершенно случайно убили, да? И он узнал, что такое вот, вот тоже смерть. Вот. А вот потом, когда уже следующий убил, да, Ламех, то он уже знать это дело, он уже знал, у него был опыт уже, все уже знали люди, что такое смерть, все хранили Авеля, тогда это, знаешь, какое событие было, первая смерть, конечно, все участвовали, абсолютно все участвовали, причем Адам еще жил, был Ева, да, они все участвовали, вот, и они столкнулись, вот, смотрите, что такое смерть, и вот нам всем вот так пережить, это был первый опыт на земле смерти, как бы, как, вот, реализации смерти, потому что просто стоит, ну, смерть умрете, вот он, что это такое. Вот, и он берет и убивает там, да, то есть, и потом песню, вот, и пошло, и пошел вот этот род Каинита, пошли это плевел, и пошло это так. Вот, а, к сожалению, вот, сатана насаждает свое, и очень трудно обратить, конечно же, насажденный сатаной, очень трудно обратить к Богу, очень трудно. А вот насажденный Богом Отцом, не так трудно совратить в сторону обратную, к сожалению. К сожалению. Поэтому Господь говорит, мало, да, говорит, что многие идут широким путем, и мало кто идет узким и тесным путем. Вот. Потому что еще, Бог еще и создал узкий и тесный путь, да, чтобы вот человек, вот этот свой выбор, да, согласился на эту тесноту, на эту узость, на вот, эту, вот этот дискомфорт. Вот можно жить так широко и все. Ну, но, соответственно, результат. Либо ты здесь в этой жизни выбираешь узко, зато там получаешь вещи. Вот узкие входы сделаны. Да.
Ну, потому что наша вера, она миротречит, ну, она поставлена на том, что мы отвлекались от мира. Да,
нет,
ну
дело в том, что мир, имеющий начало, и будет иметь конец. Вот. И он не только конечный, то есть здесь все завершится, да, то есть это надо просто
понять.
Но еще и он скучный. Он безбожный, он скучный. Здесь нет перспективы. Здесь ничего будущее нам не предлагает.
Okay.
Что он не предлагает? На Марсе будем жить и что там сделаем? И там будет свой, значит, на Марсе свои публичные дома, будут свои какие-то там игральные города, как у нас Лас-Вегас, да? Будет опять свои, лобби голубые, там, и свои, все остальное. Все, то есть земная жизнь, она перейдет только на Марс. Чем это спасает человечество? Чем?
Подожди.
Просто еще и Марс осквернят.
Подожди.
И еще будет война марсиан с землянами. Вот и все. Вот что. Если вот так вот по фантастике пойти, да? Ой, освоили Марс, освоили, и что? Мы-то не изменились.
Ты говоришь это как будто как человек, который не верит в Бога. Вот он живет только этим миром.
Нет, я говорю от лица людей, которые этим миром живут. Что они для этого хотят.
Но они живут Марс, этим миром.
Они в Бога не верят, да. И вот если даже они Марс и покорят, и освоят его, и там все будет
через. Мы понимаем, что это глупо. Но вот. Эта проблема идет не в осознавании того, что этот мир не дает глубокого смысла жизни, а в минутной до минутной просто похоть. По ходу дела. Да, я знаю, что этот мир кончится, но я пока здесь, я живу и дышу пока здесь.
Да.
Проблема не в том, что я считаю, что этот мир, я хочу в нем остаться, или это куда я иду, или куда я целюсь, но просто по вере нужно это все просто, вообще на это не смотреть.
Знаешь, что Иосиф Обручник был плотником.
Нет, да? Я не знаю.
Вот. И он изготавливал из дерева всякие изделия. Okay. Так вот интересно, что он был совершенно неумелым плотником. То есть он не был профессионалом вообще. Вот. И вся его, он был востребованным, его везде приглашали. Потому что Господь, который у него был в прислугах, мальчик на побегушке, принеси то, папе принеси ножку, принеси там топор. Вот. Он делал так, что у него появлялись все эти ресурсы, и появлялись удивительные все эти... Он практически ничего не делал. Он, сынок, ты там а я тут кемернул. Бас, стол готов, стул готов, там что-то там буфет готов, да? Вот. И они были такие, и все пользовались популярностью и так далее. Это я прочитал, есть такие Евангелия апокрифические. Вот, детство Господа, там интересно, да, описывается, да? Вот, потом Господь говорит Петру, когда налоги собирать надо, речь шла о земной жизни, о налогах, все. И он говорит, разве надо платить сынам царства, да, не надо, но, чтобы не соблазнить их, возьми удочку, пойди, забрось ее, поймай рыбу, открой рот, изо рта возьми статир, да, то есть нечто ценное, и заплати за нее. То есть в рыбе, во рту рыбы находилось то, что было достаточно заплатить годовую подать за Христа и за Петра, как вот за граждан, как граждане своего государства. Да? Вот. Но интересный другой момент. Почему Господь пальцем не шокнул, сказал, так, Петя, на, заплати. Он мог, конечно, мог. Если я Богослов мог из соломы золото делать, но Господь не мог бы сделать, конечно. Он бы тут нарубил ему золото сколько надо. Вот. Тут важно было, что он послал его, то есть показывая нам, что и через удочку, через рыбалку тоже можно решать проблемы. Да? И получить можно, и так далее. То есть, что не мог Господь освободить Иосифа от всех забот, сказал, хватит, не работай больше. Я тебе буду пать, у тебя мешки золота будут стоять. Пать, я тебе мешки. Конечно же мог.
В смысле, через нас труд? Не запрещен. А? Через труд или что? Если...
Труд или подобие труда.
У нас не запрещен труд.
Вот, он облегчил труд, но он тебе... Нет, мы не предлагаем. Да? То есть, я говорю об этой жизни. Да? Вот это, этой жизни. Там рыбная ловля, плотничество. Это все касается этой жизни. Вот, да? Но как разница в чем? Говорит, почему отцы святые, да, вот Авраам, Исаак, Иоанн и все остальные отцы, да, они не удовлетворяли земной жизнью, они искали града, как строитель и художник, которому Бог. То есть они поняли, что на земле они этого не найдут. Не найдут. Вот. И поэтому они искали это слово из Писания. Вот. Такой город, который строитель и художник Бог. Да? То есть лучшее, что только можно быть. То есть и отсюда мир отречения. Мир отречения не потому, что мы этот мир ненавидим, а потому, что есть нечто более лучшее, что Бог нам предложил. Просто сегодня оно в доступности только вот через веру и через духовность, а не через вот, ну, вот такую какую-то осязательную сиюминутность.
Ну, ты это сейчас объяснил как что-то дополнительное, не обязательное, но догма церкви говорит нам, что это путь мироотречения, вот обязательный, чтобы прийти к спасению, да. А не...
Ну, Господь, ну, царству нет мира сего, конечно. Вот. Но это не значит, что он не говорит Петру, возьми удочку и пойми, и заплати этому царю земному за нас подать. Да? То есть, кесарю, что написано? Кесарю, кесарю кесарева, Богову Богову. То есть, вот это вот разделение Богову Богову, кесарю кесарева, это и есть. На весь жизни мы одно работаем, но это не значит, что мы отказываемся полностью от этой жизни. Мы тоже должны платить подати, налоги, там, какие-то участки, какие-то дела там, ну, земных, так далее, да, зарабатывать, там, лечиться, ловить рыбу, ну и так далее. То есть, вот, и вот сочетание, но акцент на Петростане правильный. Что Богу Богово, да, а кесарево. Но если Христа подать просили, и он сказал, чтобы не соблазнить их, понимаете, все христиане на всем мире отказались платить налоги. Так вот согласен, скажет, ага, вот у нас все построено, все благотворительство, налог. А христиане вот все.
Но что мы исторически за... всегда проседали в станах.
Это в другом вопросе. Вот. Потому что есть уже указание Господа, чтобы не соблазнились, будем платить. Не потому что мы обязаны платить. Внутренне мы понимаем, что это для нас... Но, чтобы не соблазнить мир, да, мы платим налоги. И выполняем многие требования мира сего, да? Именно потому, чтобы не соблазнить, а не потому, что мы считаем, что это хорошо.
Но согласись,
что... Это нехорошо, и это мы от этого освобождены Богом. Но Божий нам сказал, вы свободны от этого, но вы не свободны в смысле не соблазнения. То есть вы свободны не платить, да, но лучше, потому что тогда... И если я вам пример, я и за себя, и за Петра заодно, да, то есть, Петру повезло в этом плане, вот, и отдай ему за себя и за меня, да, то есть вот это удивительно, да, вот это соединение налогов Петра и Христа, это удивительное сочетание, да.
Батюшка, немного не...
Творец всего мира платит налоги какому-то римскому императору.
Это не дает стимул, это дает стимул, минимальное отдавать в этом мире, чтобы заработать максимально, ну, в следующем.
Ну, в идеале, да. В идеале так. Но
да,
все остальное зависит уже от состояния человека, от его качества, от его настроения, от его устроения, от его там, ну, человек существо изменчивое, переменчивое. С утра встал, ой, как хорошо солнце светит, при всем мир прекрасен, через два часа фу, как все плохо, конец всему. Потом опять, да нет, не так все плохо, но не хорошо, а потом в конце засыпает, ой, как хорошо, что я вообще засыпаю. Вот, то есть он в течение дня, может быть, поменять 15 раз или 20, понимаешь, свое настроение и так далее. А уж как, а по жизни то как может меняться, да? То есть то гонит церковь, там раз все это самое, то отрекается от Христа, а потом говорит, я тебя люблю больше всех. Вот, то есть вот эти перемены, да, то есть они. Но это люди не плевелы, которые просто не моществовали, да, то есть в чем-то, да. Но они Бога избрали, и все эти, и Бог их провел через эти испытания, через все эти колебания, через эти изменения. И они потом все вот, укоренились. Вот, поэтому очень важно слово укорениться, да. Вот, потому что сказал Господь, всякое растение, которое не отец небесный насадил, будет вырвано с корнем. Это не просто оторвут верхушку, да? Будет вырвано с корнем, это очень важно. С корнем, да? То есть в бытии его не будет больше. Речь идет об этом, да, в факе бытия его не будет. Вот. А укоренение это есть именно это. Поэтому верхушку можно оторвать, а корень остается. Он опять даст.
То есть их в аду не будет?
А это не бытие. Ад остается в небытии. Ада вообще не будет, ада просто туда, в озеро. Прости, а озеро это есть вариант небытия.
Я думал, бытие это существование.
Не, нет, баки бытие это существование в Боге, с Богом, то есть это благостное существование. Вот. А если люди избрали не Бога, то у них будет не Божие или безбожное существование. А это и есть не бытие, уже Бог есть бытие. Да? Это есть небытие. Да? То есть они сами для себя создали небытие. То есть, будучи вечными, они не могут уничтожиться, а в то же время они не могут наследовать паки бытия. И получается, что они себя обрекают на вот это пребывание в небытии. Потому что они к нему и стремят. Они будут все время пытаться себя уничтожить. Но это невозможно. Но я вам помогаю, вы будете гореть. Они горят, но не сгорают.
Окей, но давай не будем притворяться, что у Бога нет способности уничтожить душу.
Нет, возможности есть. Но
да,
он не хочет нарушать закон, где он сказал, я создал для жизни, вот пусть оно, чтобы оно было, оно должно быть, вечно было, да, вот оно вечность. И какая вечность, да, либо вечность благая, либо вот такая, вот, и в этом-то проблема.
Просто...
Нам было проще, если бы нас уничтожили и все, и мы опять ничего не помним, не ощущаем,
что...
вот тогда бы...
Но тогда нету страха последствий,
да.
Тогда все становится бессмысленно, потому что ты...
Нет, тогда большинство людей выбирали бы грех и сегодняшнюю жизнь, потому что они тут хоть тут, хотя непонятно, она закончится, но и все, ну и потом я ничего не буду чувствовать. То есть здесь поубиваю миллионы людей, а там меня нет, я ничего не чувствую, да, конечно.
Мне...
А будет суд. Суд будет, да? То есть, и будет а на суд будет судить. Какой смысл суд делать, чтобы человека уничтожить? И он ничего не ощущал, и демона уничтожить. И он не ощущал, ничего не видел. Тогда нет значения в содержании суда. Да? То есть они плохое делали, но они избавлены от наказания. Их просто они исчезли. Они ничего не ощущают.
Но просто мне кажется, что.
Здесь
мы всегда преподносили, мы всегда преподносим ад или небытие как что-то, что вот просто мы акцентируем участие Бога в этом слишком много. Мне кажется, как ты объяснил сейчас, это более бы было правильно, если просто вот они, вот их путь, их собственные последствия приводят. Это результат, к которому они стремились. Это самый близкий пункт, к которому они сами стремились.
Да.
То есть это не Бог их наказывает, это они приводят, они желают не существовать, а это...
Нет, просто в Божьей картине мира, да, вот, есть вот такие возможности.
Да.
Они, выбирая вот это, выбирают единственную возможность, вот так, своего вечного пребывания.
Просто я в себе... Я...
Вот. Оно уже приготовлено. Это сказано, что огонь, весь вместе руки, вот это дьявол и его ангел. Люди это вот себя добровольно. Люди были созданы после ангела. И поэтому они обрекают себя на это добровольно.
Если я слушаю, преподается это немножко неправильно, потому что общепринятая версия это то, что это наказание Божие, а не просто естественно. Вот если ты идешь по этому пути, это естественный финальная точка.
Нет, наказание Божие, потому что приговор произносит Христос на страшном суде. И поэтому оно называется Божьим, да? Что решает, то в конечном итоге, да, Христос. И он произносит последний приговор. Вот. И в этом смысле, как бы.
Да, но это кладет на Бога.
Но он потому и этот приговор и произносит, что они сами к этому пришли.
Да.
Угу.
И тут вот эта вот антиномия, она разрешается. То есть люди сами это выбрали, Бог говорит, хорошо, согласен с вами. И потому что вы это выбрали, идите вот проклятые туда, в огонь вечный. Потому что это единственное место, где вы можете быть с вашим выбором. Вот о чем идет речь. А вы благословенные, и, то есть благословенные и проклятые. Да, вот это разделение всех, да, пшеницы, плевел, козлы, овцы и так далее. Вот оно, благословенные и проклятые. Вот если вернуться к исходне, да, то в духовном смысле два только вида есть живых, разумных существ. Либо благословенные Богом, либо проклятые Богом. Все. Но благословение и проклятие происходит от их выбора, от их деятельности, от их жизни, так сказать, проявлений и так далее. Вот. И то есть существа сами для себя делают вот этот выбор. Попасть под благословение Божие или под проклятие Божие. Вот то, которое на суде потом будет произнесено, и мы уже знаем, что оно будет произнесено, мы уже об этом читаем. И вот на какую сторону встать, мы сами себе это делаем, не Бог. Там мы делаем, что Бог сказал, вот так будет. И вот давайте, что вы хотите, выбирайте. Почему люди выбирают сторону проклятых, я не знаю. Мне непонятно это. Я не понимаю, почему люди делают хуже. Вот этого я понять не могу. Но это факт. Большинство людей себя делают хуже. Делают выбор вот этот, на вечное мучение. А потом, какой случай в Евангелии написан, да? И богач возвел в аде, возвел в огне, значит, очи свои. Говорит, ой, я здесь стражду, там все. И видит Авраама, на ложе Авраама, значит, Авраама. Говорит, ой, очи Аврааме. Если можно, пошли кого-нибудь, пусть омочить водой палец и приложить к языку. То есть утешением было смочь в воде палец. Знаешь, какое-то было мучение, что это казалось великим утешением. А он сказал, нет, невозможно, у нас пропасть между нами, и к вам от нас переходит, туда не переходит. Да, то есть вот это разделение между проклятыми и благословенными, оно и в аду там до искупления было, да, то есть оно разделение было. Пропасть, да, то есть бесконечность. Вот. Он говорит, ну хорошо, если нельзя ко мне, то пошли, говорит, да туда, на землю, у меня еще есть там столько-то братьев. Пошли, пусть они, чтобы они сюда не попали. То есть у него вдруг появилось, да, мизантропство открылось. Вот, какое-то там сострадание братьев, чтобы они сюда не попали. То есть сострадание от мучения. Не, когда он хорошо жил, он о них не думал. А когда он попал сюда, ой, у меня сейчас братья есть.
Логично, нет?
Да не знаю. Вот. А он им говорит, Авраам, ему говорит, имеют Моисея и пророков, пусть их послушают. Потому что если они их не послушают, то если и мертвый воскреснет, не уверует. Да? То есть сила Писания ставится выше, чем сила воскрешения мертвых. Поэтому если люди не верят Писанию, Богу вдохновенному, то сам факт воскрешения мертвых, я два человека знаю точно, которые мне сказали, матушка, если вы у нас на глазах воскресите мертвого, мы вам не поверим. Один это был Лепихов, и второй приехал из катакомбной якобы церкви, который был не согласен, что в МП нет благодати. При этом. Вот. И когда ему стало говорить, что в МП нет благодати, он мне сказал, батюшка, даже если вы, а он тоже был как бы священник, если вы мертвых у меня на глазах воскресите, я не поверю, что в МП нет благодати. Это я вот точно два случая знаю, которые мне прямо в лицо заявили. Вот вы у нас на глазах воскрешите мертвого во имя Отца и Сына Святого Духа, да, и мертвое тело встанет живым человеком. И после этого мы вам все равно не поверим. И это Писание подтверждает, действительно. Если они не верят Писанию, то как они поверят самому факту?
Просто...
Это я притворился, там, да, греческий сон, но да,
разница,
это было вообще,
разница,
да, все были, да,
может,
миллионы объяснений.
Знает Писание, ну если, ну тогда зачем в будущем у тебя будет способность воскрешать мертвых, если она, ну что, ты перед собой...
Нет, это для этой жизни, будущее там не будет мертвых.
Нет, я понимаю, я говорю, что ты говорил о будущем собственном, ты говорил, что если воскресать мертвых, это не для, ты же не для себя это делаешь. Типа, о, какой я крутой, да?
Не.
Вот именно. Поэтому если оно не. Ну если люди все равно не. Ну,
это не только не делается для себя. Это не делается и вообще просто для воскрешения, за само акта воскрешения.
Да,
это
знаю.
Делается вот так, как было, да, Господь воскресил сына вдови города Наина, да? То есть это по конкретным обстоятельствам. Да? Вот он идет, она плачет,
да.
Она переживает, он умилосердился, имея такую силу воскресить, он ее использовал. Сказал, ладно, я его утешу, пусть он еще поживет, хотя он потом тоже умрет. Но вот, потому что у нее вся надежда вдовы была в сыне. Да? Вот. То есть вот так, когда такие обстоятельства складываются, то там можно воскресить мертвого. А вот на заказ, а ну-ка иди в морфе, повоскрешай, тогда мы тебе поверим, вот этого не будет.
Нет, я не об этом говорю. Я говорил о... Ты только что сказал, что если... Ну, что люди ну, не поверят, даже если ты перед ними воскресишь.
Да, то есть имеется в виду, что если я промыслительно, вот все это, да, то есть это действительно будет реальная нужда в ее воскрешении, и Бог это все содействует. Раз, и я воскрешу, и они станут случайными или не случайными свидетелями этого, то для них это чудо не произойдет такого впечатления, что мне поверить на слово чему-то моему.
Я говорю о том, что ты рассказывал, что вот если люди не поверят Писанию, то ты даже можешь воскресить мертвых, они все равно не поверят. Я говорю, какой тогда смысл воскрешать мертвых, если люди полноценно на это не...
Ну, речь идет не о всех людях, а вот о таких, как Богач. Вот, потому что другие очень многие.
Я думаю,
Богач
играет.
Я посылаю вас на проповедь, идите и проповедуйте, учащие, все вам заповедовал, подтверждая чудесами и знаниями. Да? То есть чудеса и знания подтверждают слово. И для многих людей это то есть многие люди, если я воскресил мертвого реально, да, вот все, они уверовали. Но не все. А другие говорят, да нет, это галлюцинация, это он нас дурит, это там, ну, чего угодно. Фотошоп.
Ну, если бы я увидел, практически, там, если бы я увидел, что ты воскрешал кого-то онлайн, я бы тоже не поверил.
Не, онлайн не говорим об этом. Исключено. Только вот в натуре. И только вот при свидетелях. И вот те, которые видели, я тебе вот колёб я поднял, да? Вот те, кто видели, да, вот те свидетели, то есть, вот, вот твоя мама, там, значит, другая прихожанка была, значит, сама Калиопия, ее муж, ее младший сын. И три гречанки, 8 человек было, и ну, я тут, ну я заинтересовал лицо, поэтому я себя не исключаю. 8 человек может подтвердить это чудо, да, реально, вот, которое произошло.
Мне, вот. Мне все равно тяжело поверить. Как, вот я сердцем верю, но я...
Что, и Калиопе не поверил? Если меня повезут, я к Калиопе, я тебе расскажу об этом.
Я не могу...
А ей тут зачем подумать?
Нет, я...
Ну, раз в церквях,
я верю... Я верю тебе, мне тяжело поверить, что это произошло.
Почему?
У меня конфликт чувств, потому что я никогда ничего подобного не видел.
Ну, это... слушай, ты никогда не видел там...
Я человек, который...
Кольца Сатурна, да? Но ты знаешь, что их нет, да?
Окей, но я человек, который... Окей, но мне удобнее верить, что они существуют.
Ну, причем удобнее. Дело в том, что мы говорим тебе реальность, это было.
Окей.
Все. И у нас нет смысла обвинять
придумывание. Я не говорю, что вы это придумали.
А если это было, то почему же...
Мне тяжело представить, что это может произойти. Я скажу так. Верю, что это было. Но
тем не менее оно произошло. Как бы ни было тяжело. Конечно, чудо, но потому и тяжело, что чудо. Как может мертвый встать и пойти, да? Вот. А ведь были случаи, когда человек был разрублен на части, и его соединяли, и он вставал и шел, или голова прорастала. И такие случаи были, да, то есть, ну, такие более эффектные с точки зрения визуальной.
Театральные.
Вот. Да, просто головы несли под мышкой, да, несут головы и идут там какой-то несколько десятков километров, а потом ложатся и кладут голову. И такие случаи были описаны. Вот. То есть много есть такого удивительного, которое кажется оно не, ну, в обыденности нереально, а оно становится реальным и происходит, и какие-то люди попадают свидетелями этих действий. Вот. И воскрешение мёртвых будет точно так же. Те, кто видели, те будут верить, а те, кто не видит, скажут, да, что-то там они там...
Шарлатанов очень много.
Ну, всегда было много, да?
Нет, но в электронной веке.
Но обрати внимание, вот когда я шла проповедь, да, Евангелия, то же самое. Апостол столкнулись с шарлатанами, да? Вот. И вот этот Симон Волк, там весь город был на ушах, он там творил чудеса, все весь город, вот это да, крутой мужик туда-сюда, вот это да. Вот, пока еще не пришел настоящий апостол. Когда у него пошли настоящие чудеса, он раз и все, присел, говорит, ребята, а может к вам представиться, говорит, я вам деньги, даже деньги принес. Отсюда грех симонии, это грех этого символа, что он за деньги пытался благодать купить такую же. чтобы я, вот как вы, вот усилял, там, воскрешал, да, за деньги, давайте я уже плачу. Вот, 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 вот. И Петр там о нем плохо увидел и сказал, я вижу тебя в огне, там, это все, все. Ну, потом все-таки покрестил его, все. А потом он уже с ним припирался, и он взлетел на воздух, Симон был, и Петр помолился, бесы расступились, и он разбился и был поражен. Вот, то есть он не оставил, потом вернулся опять на свою блевотину. Вот, то есть поэтому тоже такие были чудеса, там, да, такие шоу, знамения такие, так далее. Но когда приходило настоящее, это все уходило. Вот, то есть это все процветает до тех пор, шарлатанство, пока нет настоящего. Когда приходит настоящее, его невозможно. Оно настолько реально отличается, что это все сразу становится
неискусным. Но ты, я тебе говорю, настоящее чудо, оно, когда ты его, допустим, то есть ты сможешь, если чудо только действует на людей, которые увидели это вживую, ты никогда не становишься знаменитым всемирно. Не в этот век. Это ничего не значит. Это значит, потому что это в твоем деле это важно, каждая индивидуальная душа,
да,
которая
конечно,
спасается, это важно.
Да.
Но если мы говорим о масштабе, то это работало тогда, потому что.
Не, ты даже не понимаешь. Сейчас, в век социальных сетей, если произойдет реальное чудо, зафиксированное множеством вот, телефонами и так далее, да, которые никак уже тут допустим, что собралось 150 тысяч человек, и они все договорились. И китайцы, и там, и негры, и индусы, и русские, и армяне, и грузины, и англичане, и французы, и немцы, все собрали. И вот когда я снимал, и они все договорились, а давайте вот этого кого-то неизвестного человека скажем, что он это сделал, а он на самом деле это не делал. Вот это невозможно будет поверить. Поэтому соцсети поверят вот, вот этой массе свидетельств, они не поверят мне на слово. То есть я напишу, я воскресил вчера мертвого. Тут чувак, да я вчера 10 воскресил мертвых, напишут мне в комментариях, понимаешь? А ты мне один только угрожаешь, понимаешь? Ты что ты говоришь? А когда напишут 150 тысяч человек, мы вот, и выставят свои выставят телефонные видео, скажут, да, я видел, вот, смотри.
Сколько людей снимают какие-то явления странные, десятки, сотни тысяч, миллионы людей выставляют одно и то же видео, и это все равно все разоблачается. Разоблачается не в правде, а в
мнении. Ты не понимаешь, о чем идет речь.
Я понимаю,
нет такого опыта, нет такого опыта. Потому что сейчас никто никого не воскрешает.
Если ты говоришь о благодати, то это я не
говорю о благодати. И она передаст, а в том числе и через интернет, через сети, через сети. Да, не все примут. Но,
мне тяжело,
но многие или примут, или расположатся, примут, как да, что-то в этом есть. То есть вот это будет эффект.
Mm-hmm.
Это будет эффект колоссальный. Потому что мы просто не. Уже нет такого человека. А вот повторится в другом городе, а в третьем городе, и он пошел по городам, и везде мертвые встают, да, и прокаженные очищаются, больные, сам прокаженный и нищие благовествуют. Вот. И вот когда это начнет происходить, а это будет да, во второй проповеди. Вот. А еще такая сила, что их нельзя будет ни остановить, ни убить, там, ни взорвать, ничего нельзя будет сделать с ними. То, конечно же, это повлияет на многих людей. И, но только одна третья часть обратится. А две трети останутся все равно сатаной. Ну вот в чем. Это при всех чудесах и знамениях, и при всех скорбях, там, бедствиях, когда миллиард людей погибнут, люди не покаются. Да? То есть вот это состояние ожесточения очень жуткое. Ожесточение, поэтому сердце. Поэтому я молюсь, чтобы у тебя не было ожесточения сердца и чтобы Бог тебя посвятил. Это самое главное.
Что значит ожесточение?
Я учу родителей, папу и маму, кто имеет своего ребенка или детей, молиться об одном. Господи, убери ожесточение сердца с моего сына, с моей дочери, из подобия его посещением своим.
Что такое ожесточение?
Такое время, когда тебе угодно, чтобы произошла личная встреча. Укрепи его веру и все остальное приложи, что ты считаешь нужным. Вот это единственная правильная молитва. Потому что она передает все. Ожесточение – это вот когда сердце каменеет, когда оно становится жестким, неспособным к принятию Духа Святаго, к принятию духовных воздействий. Вот. И оно как бы тогда отрезается весь духовный мир, получается. Тогда только остается мир вот в ощущениях. Ну, материальным. Вот это есть полный атеизм, это есть полное безбожие, да, когда сердце не способно. Потому что Бог может только через сердце к нам достучаться. Вот. И соединиться с нами, да, воздействовать на нас. Да. Сын, не дашь мне сердце, это сказано. Да. Вот. И поэтому так важно, о сердце идет речь, да, сердце чисто, созидание Божие, дух правый обновил утробе моей. Вот. И вот мы борьбу за сердце ведем, да? Это как бы центр чувствилища, дух наш, центр чувствилища нашего, да? То есть мы чувствуем духом, да, то есть вот эти духовные штуки. Вот. И поэтому так важно, чтобы оно не было ожесточенным, да? Вот. И мы, чтобы Бог ожесточил сердце фараона, там, что вы жестоковыйные, да? Вот жестокое вые, да, то есть это вот жесткость вот к управлению, туда, такие вот. И это очень важно просить, чтобы умягчил сердце. Да, вот есть икона Матери, умягчение сердец. Умягчи наши злые сердца Богородицы, да, и тогда там
тропать. Это тропать, ничего тропать. Общего не имеет с нежностью, допустим.
Это антинежность.
Нет, то есть это...
Жестокое сердце.
От того, что ты не нежный.
Антимягкость, антинежность, да.
От того, что ты не нежный человек, не значит, что ты ожесточенный человек.
Да, нет. Это крайняя антинежность, но это не значит, что ты не можешь чувствовать иначе. Да? То есть ты можешь не только через нежность чувствовать, да, через любовь, через веру. Вот, то есть можешь Бога чувствовать, да? Но не испытывать нежность чувств к нему. Это разные вещи. То есть ты можешь его верить в него, ты можешь даже любить его, да, но не испытывать нежность чувств. Это немножко рад. Вот нежное чувство это уже вершина такая, да, то есть когда уже любовь приходит в нежность, да, это уже так как бы вершина любви, сливки, как говорится. Вот. А важно, чтобы оно не было камнем. Сердце не было камнем, каменное, ожесточённое такое же. И об этом
какие симптомы?
Идет молитва. Ну, вот так симптомы бесчувствия, это вот бесчувственность называется. Духовная бесчувственность или сердечное истощение, духовная бесчувственность, которая рождает и неверие, и маловерие, и наглость, и хамство, и дерзость, и все остальное, да, прям все проявления греховности. Потому что, если я не чувствую благости, да, то как я могу то, что я сам не буду благим, понятно. Я не могу иметь сочувствие к благому ничему. Более того, у меня раздражение и ненависть к всему благому. Вызывает это. Потому что если во мне его нету, его в моей жизни нету, в мне ощущения нету, то его не должно быть ни у кого. А почему оно у него есть, не понял. Значит, это что-то такое плохое, надо его уничтожить. Его,
существует чувство пустоты. И происходит чувство презрения ко всему, что не имеет эту пустоту.
Да, да. Дело в том, что пустота – это чувство незаполненности.
Да.
Должным, да, то есть Богом, Божественным. Вот, возникает, остается пустота, да. Вот. И эту пустоту заполняет силы зла, духи лукавые, да. Они не сказано, что если человек выметен, вычищен, да, вот, то туда приходит злой дух, которого выгнали до этого, да, и приводит всем с собой более злых, и вселяется, и бывает еще много хуже. Да? Это речь именно о крещенном, очищенном человеке, вот, который опять возвращается на свою блевотину греха, то тогда в него вселяется еще сильно. То есть дом пустым ничего не бывает. И поэтому, когда говорит, все стараются, дом ваш пуст, то он пуст от благодати, но это не значит, что он пуст от демонов. Тут тоже дивный и пустой, вселяюсь, сразу. Все, неохраняемый, пустой, никому не нужный. Вот мы туда падцы вселяемся. Вот, удивительно, что они любят жить в людях. Вот. И только когда из людей выгоняют, они согласны на свиней. Если есть выбор.
Не, ну если они ненавидят людей больше всего.
Да, ненавидят, но жить в них и издеваться над ними, находясь внутри, понимаешь? Оно сделает задость.
Черта существования – это ненависть к какому-то существу, что может быть более утешением, чем его мучить как можно больше.
Не, меня здесь удивляет стремление жить в людях. Вот это удивительно, что они вселяются, и им это нравится. Как только возможность есть, они тут же ныряют туда, о, все, и начинают изнутри управлять этим человеком. Вот, вот эта одержимость.
Здесь же, ну, мы не упоминаем, но здесь же степени есть ко всему этому.
Да, всякие степени, всякие, все там новообразие, но вот это все возникло после грехопадения ангелов дальше, да, то есть это, катастрофа началась раньше, да, до состояния людей. Вот, но вот произошло, как бы удар пошел по всему. Искажения пошли уже во Вселенной, и поэтому все нарушилось. И поэтому и дракон попал под влияние сатаны, а сатана через дракона пошел в рай. То есть чего не должно было быть с точки зрения нормального по божественному состоянию. Уже было нарушено что-то, да? Чтобы происходили такие несуразные вещи, должна была произойти катастрофа, она уже произошла. Вот. А люди просто усугубили катастрофу и довели ее до предельного предела, да? То есть все уже. Этот мир обречен на уничтожение.
Вот. Окей, а почему можно такой, ну, нецензурный вопрос? А почему мы считаем, что падение это как-то не по Божьему плану? Не все, что мы проходим сейчас.
Только потому, что Бог написал, значит, записку. Не прикасайтесь и не вкушайте этот плодок.
Окей,
и в тот день, который вы это сделаете, смертью умрете. То есть он предупредил. Вот сегодня было предупреждение, тогда-то. Но поскольку он предупредил,
от
нашей воли зависело, присоединяемся ли мы к вселенской катастрофе и усугубляем ее, или выходим из нее чистыми.
И что я имею в виду, это если есть выбор, то всегда есть ожидание одного или обратного.
Но смотри, вот в чем проблема? Проблема в том, что мы создавались уже в существующей проблеме.
Угу.
То есть духи уже пали.
Да.
И они никуда не исчезли, они же неуничтожаемые. Да. Они расселились, да, они были вырваны с духовного неба, они селились в космосе, в земле и так далее. И уже влияли на все. Зло уже было, лукавство уже было. Поэтому Бог насаждает дерево познания добра и лукавого. То есть думаешь, значит, уже было для чего познавать и что от чего отличать. Была нужда для нас. Уже дерево было приготовлено. Но именно к нему нельзя было прикасаться до времени созревания.
Погоди.
То есть, а мы-то думаем как? Мир создан прекрасным, люди созданы прекрасным, все хорошо, прекрасно. И вот Ева откусила, дала Адаму откусила, и от двух кусочков. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, что произошло?
Но
нет, мы уже созданы в кризисе, так скажем. Уже шел кризис мироздания, который внес сатан, вот, Паша Херувим. И те, кто за ним последовали, все существа, какие были разумные вечные существа, да, за ним последовали, там и Паши духи, и ангелы, и стражи небесные, и другие там всякие, которых мы и не знаем до конца пока, сколько было. Все они, да, они пали. И все это сказалось на душах людей. Где произошла вот эта рассортировка, да. Вот, потому что они уже вот в этой катастрофе уже были задействованы. И поэтому эта катастрофа проникла в рай. Она уже была, имела место быть. Смерть уже появилась потенциально. Единственное, что те духи умерли, отделившись от Бога, и эта смерть была, ну, как бы, визуально неощущаемой. Вот. А человек был существо еще телесно-духовное. И поэтому его можно было отделить духовную часть от телесной части, да, то есть его содержание. Вот. И поэтому смерть еще привела новую форму физическую. Была духовная смерть, то есть когда вообще это существо в теле оно или без тела, но оно отличается от Бога, это одна смерть. Да? Вот. А вторая, это а когда еще само по себе тело от его души, да, душа от тела.
Мы знаем, что еще не произошла финальная смерть падших духов. Вот, она произошла, когда змей соблазнил Еву.
Да.
Но это, до этого момента они еще могли возвратиться, ну, потенциально.
Да, им было как бы возможно покаяние оставлено. После этого они как бы закрыли эту тему полностью. Все, вот, соблазнив человека, они закрыли тему. Но именно это и говорит, что они влияли, да, на, то есть мы родились уже в катастрофе, а не вот это. И, хотя бы, да, человек хорошо, там, но уже было присутствие демона. И оно в раю сказало сразу. Поэтому сделать вид, что его не было, это нелепость просто. Как это? Мало того, он, что он был. Он еще и принял дракона, да, а дракон это как бы, ну, высший представитель зверей, всех, ну, существ более низкого порядка, чем ангелы и человеки, да, но тем не менее высший из зверей, который мог с человеком общаться на человеческом языке, вот, и поэтому я на меня не удивляюсь, что с ним заговорил на человеческом языке. Понятно для Адама и Евы, в всяком случае.
Но вот ты говоришь, вот. Нельзя было включать древо до созревания.
Да, Господь.
Можно...
Это Господь говорит.
Что... Да, ну, извини, пожалуйста, я просто цитирую, ну, ты понимаешь, что я имею в виду. А что заключается в этом созревании? И не созревает ли человечество по ходу вот этого, этой трагедии, да? То есть,
да?
Перерастая трагедию, да. Возвращаясь на ноги, это и есть
созревает,
вот это созревание.
Да, созревает. Но было два варианта. Созревать без трагедии, да? То есть, как бы...
А... Безболезненно?
Нет, ну как бы какой-то нас покрыл каким-то колпаком, как вот небесный Иерусалим, да? И мы там из него взирали на катастрофу, которая там царит, как в ковчеге, да? Вот как Ной в ковчеге садит, да, вокруг там бушует это самое, но мы вот здесь, и нам все хорошо. Вот. Либо попасть в стихию вот в эту, да, и вот нас выбросило в стихию, нас с ковчега выбросили просто, да, туда, потому что мы, как бы, сами это сделали, этот неправильный шаг, прыгнули за борт, как говорится, вот решение Адама и Евы, это было прыгнуть за борт. Те надежный корабль, да, который там все, Бог его видит, и потом Бог предупредил, да, и вот смотрите, это... Единственное дерево, единственное, вот, все пользуются, а вот это нельзя, потому что... Но, опять-таки, почему оно древо разумения доброго и лукавого, да? Да, то есть, вот, то есть, о чем говорить, что у людей не было еще разумения доброго и лукавого, знаешь? Но если есть какая-то, вот, есть книга, да, и я говорю, вот эта книга, сынок, вот она, если ты ее почитаешь в свое время, то она тебе вот принесет вот развлечение доброго лукавого, но пока ты не готов, не читай, потому что когда ты прочитаешь, ты даже упадешь мертвым. Вот. Это не просто книга плохая, а потому что ты еще не готов. Вот ты подрастешь, там созреешь, все, и наберешься силы, вот тогда ты ее откроешь и обретешь эти знания, потому что лукавство уже было, оно вошло через лукавого, избавленность от лукавого. Да? Вот. Но я не хочу, чтобы ты стал лукавым, да, и частью лукавого, и врагом лукавого. И поэтому не прикасайся до времени созревания. А он говорит, прикасайтесь, ибо в тот день, потому что сатана, его версия, когда вы это сделаете, вы станете богами, а Бог знает, что вы станете богами, и перестанете в нем нуждаться. И поэтому он чисто... перестраховывается, чтобы вы конкурентами не встали ему, что нелепо, потому что человек, даже если станет Богом по благодати, он конкурентом Богу не станет.
Он
никак.
Сыграл что, на гордости?
Да.
То есть у Ведена уже
гордости.
Была гордость.
А гордость основывается на автономии.
Да.
Поскольку мы отделены от Бога как по сотворению, да? А вношество, поэтому, обладая свободной волей, разумом, мы и можем делать выбор, с Богом или не с Богом. Да? Само наше вот автономное создание, оно ведет к тому, что мы это сделать выбор. Или мы с Богом соединяемся, да, или с Творцом,
да.
Причем, Богом Творцом.
Я всегда хотел спросить, если вот это, если крайность нашей дерзости против Бога, не в гордости, это то, что вот ты проповедуешь, что потенциал, ну, каждой души, да, стать, что, прорасти и стать Богом по благодати. Да? Ну, ты это так объясняешь. И,
ну, одно из.
Да, но я хотел всегда спросить, если гордость это просто, скажем, то есть ведь человек на каком-то уровне чувствует свой потенциал, но он, его вот эта автономность или потенциал роста прорастает безбожно, как бы без Бога. И поэтому он его никогда не достигнет, но он чувствует, что он есть. Что как бы ему, ну, потому что если бы мы его не чувствовали, то тяжело возгордиться, когда вот...
Нечем.
Да, нечем гордиться, грубо говоря. Я всегда просто думал, что... потому что...
Нет, ну просто то, чем можем возгордиться, настолько мизерно по сравнению с тем, чем можем обладать в реальности, да, что нелепо гордиться прыщом за правым ухом. Да? Просто нелепо.
Нет, я имею в виду, что у нас, даже у грешных, еще не спасенных людей, вот этот чертеж, если можно выразить так, на величие уже есть. Но мы не имеем качество его воплотить в себе.
Да.
Но на каком-то уровне мы чувствуем, что он есть.
Есть,
что дает нам способность гордиться. Даже если это имеет обратный эффект.
Либо гордиться, либо смиренно стремиться реально войти в это. Да? То есть вот два варианта. Понимаешь? Кто говорит гордиться, то закрывает себе путь как раз. Гордостью закрывается путь. Вот, потому что первый возродился Херувим падший, да? И мы попадаем под власть Херувима этого падшего. Именно через гордость, прежде всего. Да? И гордость – самый ненавистный Богом грех. Самый ненавистный. Если так брать, вот, ко всем грехам, но особенно гордость вообще. Бог гордый, сказано, Бог гордый противится, сказано, Бог там ворам противится, или Бог там алкоголикам противится. Бог гордым противится. Если он алкоголик по гордости, тогда, то ему как гордым противится. Если он вор по гордости, то ему противится. А если он вор по смирению, ну, хочется есть, нечего, пойду, прости, Господи, пойду булку эту стащу, просто покушать, то какая же гордость? Человек, он опущенный по жизни. Вот, то ему воровство-то все равно меняется, да, но оправдание намного больше для него, чем для тех, кто... Это мое, я беру, потому что это мое. То есть он берет чужое, но как свое, да, то есть вот это гордость. Гор в горах, да, чувствуется гор в горах, да, и, то есть твердость, да, то есть это окаменение, это окостенение, это как бы закрепление себя на какой-то маленькой вершинке, которая нам кажется, что мы это вот что-то превосходим кого-то, что-то в чем-то, да, а, причем реальный или мечтательный. А настоящее, вот там, Царство Небесное, там находится, да? А мы вот зашли там на 500-метровую высоту, вот, все, вот я, вот мы поднял на 500 метров, вот все, я, кто это, бла-бла-бла.
Знаешь, это такой момент, где ты стоит там этот самый там муравей с лисиком, да? И потом камера выводит, и видишь, насколько он маленький по сравнению.
Да, а там что нога такая над ним нависает.
Да, 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 да.
Я понял, что тут тень, что создал, куда-то подкинет муравья себе.
Но самое сложное, что вот мне это просить прощения искренне, когда вот не потом, а именно в момент. Вот это вот правда. Вот, очень сложно.
Ну, вот это
прокладывать гордость, чтобы попросить
вот
прощения, это
все.
Очень
ломать,
сложно.
Ломать себе надо, ломать надо. Вот это надо ломать. Она такая, об колено раз и все. То есть, к ней надо так относиться. С ненавистью. Вот грехи ненавидеть надо, да. Ей надо ненавидеть. Значит, они вот нас мучают, а мы их все время надо. Или ломаем, или убегаем тогда, от другого греха. И презираем и так далее. То есть, это вот, такое-то быть отношение, тогда мы будем все время стремиться к противоположной добродетели, к смирению. Для гордости смирение, противоположное добродетели смирения. Я капризное смирение рыбы, смеясь, в этом глазах на все роде.
Знаешь, Мне не нравится, что часто я пока, может это просто моя глупая восприимчивость, но я часто преподносится смирение как слабость. Знаешь, что я имею в виду? Где человек, который очень смиренный, он показывается как, ну, как соплявый, которого все там используют, да, ну что, я не знаю, мне кажется, это просто, это не совсем... Это несправедливо, потому что смиренность не значит, что у тебя нету
смирение,
стержня, или ты
нет,
не...
смирение – это огромная сила, да, то есть Господь смиренный, он же смирением нас и создал, и смирением нас искупил, и спас, и все остальное. Поэтому смирение – это огромная сила, да? Потому что корень ее, да, – это хранение мира. Да? С миром, смирение, да, – это хранение мира. Да? То есть для тебя главное – это быть в мирном устроении. Вот. И умение это мир приобретать, и хранить в себе, да, вот в этом суть смирения. А смиренные поступки, слова, мысли, все, они способствуют вот этому хранению этого мира. Потому что как только ты возгордишься или какой-нибудь другой страстью увлечешься, мир уйдет. И это откроет, что ты был не смирен, ты потерял мир. А значит, ты возгордился. То есть, по сути, все грехи сводятся к гордости, да, вот, и все добродетели сводятся к смирению. А смирение – это основание любви, поэтому смирение к любви сводится. В любом, она только на смирение.
Я слышал, я не знаю, насколько это точно, но мне просто понравилось. Кто-то рассказывал насчет смирения против слабости, то есть смирение против, как оно показывается в книгах. Ну, когда знаешь, показывают смирение, это типа как жалкое что-то, а гордость как что-то... Вот часто показывается гордость как, я не знаю, сопротивление чему-то более сильному, грубо говоря. Знаешь, что я имею в виду?
Да, да, да. Ну, посмотри, Христос своим смирением, да, то есть вот он удивляет, да, потому что он, обладая потенциалом всемогущего Бога, который мог только взглядом испепелить всех этих Пилатов, Иродов, и всех этих римских воинов, да, он не пользуется этим.
И я как раз хотел привести вывод.
И отдается, чтобы его издевали, его бьют, на него плюют, одевают тебе новый венец, вонзаются эти, да. Вот, то есть его избивают так, что он мог умереть, любой другой человек на его месте, много раз мог умереть до креста еще.
Да.
Потом тяжелейший крест, который тяжелее там, в 5-6 раз, чем обычная деревяшка, маленого дерева, да, того, который не подошло для храма, трисоставный, который Лот выращивал. Как покаяние, да, из него, оно по размеру было большое, и оно не подходило к представителю храма Соломонова. Его бросили, купили эту, куда ангел ходил каждый год, вот, исцеление. И вот это там происходило с ним, да, то есть это уже древо, еще будучи бревном, да, его распилили, привезли, но оно не вписывалось в размер. Вот, его бросили и забыли. А потом вспомнили, вот, какое дерево надо ему дать, крест. Из него сделали крест, он тяжелее был, да, в 5-6 раз. Обычного, такого же дерева, но обычного сейчас взятого. Потому что маленое, знаешь, оно в воде прилежащее, оно становится очень тяжелым. Крепким и тяжелым. Вот. Они не поленились. Это же огромный труд, представляешь, из маленого дерева вырезать, выпилить. Это усилие, а надо было быстро сделать все. Когда его арестовали, был приказ, да, но сделать ему такой крест. И все. А промысел Божий это был тот самый тот дерево, которое Лот выращивал. То есть это все так удивительно. Промысел Божий, а они со своих позиций это выбирали. А Бог со своих позиций попускал это все. И, вот. И он несет тот, который не посильно для человека, просто не мог нести, не человек, да. И ему уже либо не поняли, что это, и они подгоняют к нему, значит, этого Симона Кириянина, который был работник сельского хозяйства, и поэтому отсюда во все. Сельскохозяйственные работники называются крестьянами, от слова крест, то он помог Господу нести крест, и поэтому Господь помогает всем крестьянам нести их крест в земледелии. Отсюда слово крестьянство произошло. Вот. И его распинают, да, то есть позорно, причем среди разбойников и так далее. Да, то есть, а он мог все это, если хотел,
да,
изменить
на время. Главная мысль, и к чему я говорил, что это то, что...
И вот, конечно, что красивее? Гордость Ирода гордость первосвященника, который осуждает его, гордость Пилата, который...
Я говорю, что смирение это имение силы, но не использование ее. То есть ты...
Нет, это использование совершенно другим путем, который пока еще непонятен. Потому что он делает куда больше пользы, чем если бы вот использовать просто прямую силу. Вот. Всех попадет за аналоги, спасения бы не было. Потому что как он сам себя спинал, что ли? Поэтому Бог сказал, да, ладно, ваше время пришло. Вот. Надо было, чтобы кто-то нашелся, который поднимет руку на Господа. Нашлись такие. Ох, возьмите, пожалуйста.